«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, я Нателла Болтянская. Это совместная программа вместе с издательством «Роспен» и серия книг именем Сталина, подготовлена при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сегодня мы с историком Геннадием Костырченко обсуждаем вопрос «Сталин против космополитов». Здравствуйте, Геннадий Васильевич.
Здравствуйте.
И во-вторых, сразу хочется сорвать, как бы это сказать, маски и перестать употреблять эвфемизмы. Сталин против космополитов или Сталин против евреев? Как, так сказать, тема обозначена в той вашей книге, которая готовится к выпуску?
Ну, собственно, книге предпослан эпиграф, который в виде такого, так сказать, широко ходившего, так сказать, выражения использовался вот сталинской бюрократией. Чтобы не прослыть антисемитом, зови жида космополитом.
Замечательно совершенно.
Вот это, я думаю, что здесь исчерпывающий такой ответ на ваш вопрос. И, конечно, внешне все было очень
пристойно
и прилично, но по существу, в общем-то, имелось в виду совершенно другое. И все...
В общем, знали, о чем
об
идет
этом,
речь.
Да, знали и, так сказать, не сомневались в реальных целях этой кампании.
Геннадий Васильевич, ну, давайте так. Я вам буду задавать, что называется, общие вопросы, поскольку ваша книга должна выйти только в конце месяца, ноября. Вот, а вы будете уже отвечать в контексте книги. Кстати, как она будет называться?
Ну, так она и будет называться, «Сталин против космополитов», о интеллигенции еврейского происхождения и власти, о их взаимоотношениях, или, точнее, о конфликте взаимоотношений.
30-е годы многие процессы имели отношение к так называемым буржуазным националистам. Речь шла о многих, мне кажется, что тут даже нельзя говорить о национальных движениях. Когда было образовано государство Израиль, изначально была надежда, что это будет 16-й союзный республикой. А потом надежда, скажем так, не оправдалась. Но, возможно, я ошибаюсь, все-таки история борьбы с космополитизмом, так вот в кавычках, она началась, наверное, с того, что во время войны было образовано такое фандрайзерское, я бы сказала, деньгоискательское образование в лице Еврейского антифашистского комитета, который поехал по странам и континентам, в общем, фигурально выражаясь, с протянутой рукой. Правильно излагаю события?
Ну,
тенденциозно,
в каком-то
да?
Нет. Это, так сказать, правильное изложение, но не исчерпывающее, так сказать, если говорить, так сказать, в полной мере об этом, оценивать проблему, потому что, мне кажется, корни и проблемы, а проблема это вот, так сказать, в борьбе с так называемым космополитизмом, а то есть проявление государственного антисемитизма, если говорить, так сказать, называть вещи своими именами, она возникла, и корни ее, так сказать, в середине 30-х годов. Когда, вот, собственно, вы уже назвали, начали проводиться вот эти национальные так называемые операции, когда вот и против чехов, против поляков, против других нацменьшинств развернулись репрессивные акции, это 37-й год. Вот. И, собственно, все коренится, если так можно выразиться, мутагенезе самого сталинского режима. То есть он отказался от, так сказать, интернационалистской парадигмы и в какой-то мере этнизировался. И вот в этом, так сказать, и была основная причина.
Перевожу на очень простой язык. Можно ли говорить о том, что в какой-то момент существования на посту главы государства далее глава государства не смог бороться с собственным антисемитизмом?
Это уже другой аспект проблемы. То есть были объективные, как я уже назвал, так сказать, факторы политического характера, это изменение режима власти, а субъективный фактор в лице, о ком вы имеете в виду, в лице Сталина, играл тоже свою роль. И, в общем-то, есть масса свидетельств, что, так сказать, проявления вот этого личного антисемитизма, они отмечались еще, так сказать, дореволюционный период. Вот, в 20-е годы в борьбе с оппозицией троцкистской и так далее. Но это были личностные, проявления.
Лично против Троцкого, который мог быть опасен,
нет,
как конкурент.
Нет, это, нет, я имею в виду другой как бы аспект. Это, в общем-то, еще не было в порах и так сказать, в системе власти. Угу. Вот этот элемент. Антисемитизм. Он носил сугубо, так сказать, субъективный, такой личностный характер. Сталин, ну, как и я, и вы, и кто-то другой, может любить и не любить кого-то, относиться к кому-то подозрением и с недоверием. Но когда это в конце 30-х годов вошло уже, так сказать, в поры власти, вот эта политика, тогда мы можем говорить уже об этом как о системном факторе, об антисемитизме государства.
С вашей точки зрения, вот Елена Зубкова, автор книги, вышедшей в серии «История сталинизма. Кремль и Прибалтика», описывает, что когда вошли немцы, оккупировали немцы балтийские страны, то многие воспринимали, скажем так, коммунисты и евреи как понятия тождественные. Можно ли говорить о том, что антисемитизм вот этой вот сталинской кампании, он был связан с необходимостью, я не знаю, вычистить старые кадры, которые, так сказать, могли много знать про то, как все происходило в реалиях в советском государстве, и вообще, может быть, просто по каким-то другим причинам. То есть было ли это чисткой старых кадров? Или это было конкретной вот антисемитской акцией просто потому что?
Ну, вот анализ все известный мне, и, я думаю, так сказать, другим историкам фактографии, он позволяет сказать, что 37-38 годы, то есть так называемый большой террор, не носил еще антисемитского характера. То есть
антивсехний характер.
Да. Чистилась, это была универсальная чистка. Uh-huh. И под нее, так сказать, под ее огонь подпали и евреи, и другие, не в силу своей национальной принадлежности, а потому что они занимали высокое положение в пирамиде власти, как и другие. Вот. И то, что касается вот названного вами, так сказать, феномена так называемого жидокоммунизма, это пропагандистский такой, который использовался этой геббельсовской, да, пропагандой и так далее. Это тоже влияло на Сталина. Вот известен такой факт, что где-то в 40-м году, направляя нашего дипломата в Берлин, его фамилия была Юдин.
Угу.
Вот, Сталину дали документы такие, он начал смотреть его лично, говорит, а что же вы направляете с такой этой фамилией туда, в Берлин?
Угу.
Вот, как ваше отчество, он спросил у этого дипломата. Он говорит, Филиппович, значит, вы будете... товарищ Юдин, теперь Филиппов.
Угу.
И вот этот известный дипломат, и этот реальный факт, и это говорит о том, что Сталин прислушивался, он был, в общем-то, достаточно таким чутким политиком. Он уловил, что со второй половины 30-х годов, вот в том противоборстве идеологии глобальных, либерализма, коммунизма, национализма, существенный, так сказать, перевес получает именно последняя, так сказать, идеология национализма, и отсюда он, так сказать, перенимал вот эти, так сказать, что называется в кавычках, прогрессивные, что ли, тенденции в политическом развитии мира.
Когда началась Великая Отечественная война, уже имея информацию о том, что немцы так себя ведут по отношению к мирному населению вообще и к евреям в частности, есть такая информация, что не объявляли о том, что надо бы бежать с оккупированных территорий, чтобы не сеять паники. Были это, что называется, антисемитские действия, или это было действительно нежелание сеять панику среди мирного населения?
Ну, я думаю, что поначалу был ли именно вот второй аргумент, который вы назвали, нежелание, так сказать, лить воду, что называется, на мельницу этой нацистской пропаганды, угу, превалировало. Поскольку уже названный здесь еврейский антифашистский комитет, который был создан, точнее, его создание началось летом 41 года, прошел митинг еврейской общественности, вот, и он транслировался на весь мир, и уже там, выступая, Михоэлс и другие, так сказать, лидеры неформальные еврейства говорили о тех зверствах, угу. которые, так сказать, уже тогда, так сказать, практиковались известны, на оккупированной да. территории. То есть это освещалось и в «Правде», и в, так сказать, вот, в других средствах массовой информации.
Но речь шла о зверствах против мирного населения, без акцента на то, что уничтожали...
Нет. И именно вот когда Сталин даже выступал в ноябре 1941 года, вот известное выступление на станции да, Маяковского, угу. заседание, так сказать, торжество, посвященное вот этой годовщине, он сказал, что немцы используют вот эту, так сказать, борьбу с еврейством, и это напоминает черносотенные погромы времен царской России, хотя это очень такое, я не думаю, что это адекватное сопоставление, угу. что там в царской России несколько тысяч, то есть несколько сот там погибло в 905-907 годах, а здесь речь шла о сотнях тысячах людей. Вот. Но вы правы, что здесь и присутствовало вот это соображение, так сказать, антисемитизма государственного. И это обозначилось уже где-то, четко обозначилось середины 42-го года. Если в начале 42-го года Молотов в ноте МИДа приводил, это было опубликовано в «Правде», приводил отдельные факты зверств против евреев, и это в какой-то мере было в апреле 42-го года, то потом вот эти данные, вот это, так сказать, зверства против евреев стали заменяться эвфемизмом против мирного населения.
Геннадий Васильевич, создан еврейский антифашистский комитет. Соломон Михайлович Михоэлс отправляется, ну, самая, так сказать, громкая поездка в Соединенные Штаты Америки, где ему дают деньги. Деньги, которые он привозит с собой в Советский Союз. Mm-hmm. Деньги, с помощью которых помогают Советскому Союзу воевать. Да? А на тот момент, как я понимаю, еврейский антифашистский комитет – это наше полезное образование. Mm-hmm. Это люди, которые вместе с нами куют общую победу. Mm-hmm. С какого момента начинается перелом? При том, что бытует в то же время, как там Иван... в окопе воюет, а Абрам в Ташкенте жирует. Была такая поговорка?
Ну, там много таких присловий было, так сказать, и, в общем-то, это получило, так сказать, широкое распространение на уровне бытовом, если так можно выразиться. А что касается еврейского антифашистского комитета, да, в самом деле, он был создан при Софинформбюро Лазовским, угу. который тоже впоследствии был репрессирован. Вот. И в 43-м году состоялась вот эта знаменитая, так сказать, поездка Соломона Михоэлса и вот Ицека Фефера в Соединенные Штаты, в Англию, там, Мексику, там, в Канаду и так далее. И там огромные митинги эти собирались по 50 тысяч и так далее. Даже на одном митинге где-то обвалилось вот этот подиум, угу. и он из-за наплыва, так сказать, вот этих, так сказать, приветствующих его вот этих восторженной публики. И Соломон Михайлович упал, так сказать, провалился туда, так сказать, куда-то под этот подиум, сломал ногу и потом вот ездил с помощью коляски, передвигался. Угу. Вот. И это, да, они тогда собрали 50 миллионов долларов. Это пошло как бы в фонд Красной Армии. Но тогда, я хочу это подчеркнуть, именно вот семена вот того отношения негативного и трагедии будущей, они были, так сказать, и посеяны.
Ведь, насколько, извините, перебиваю, да. насколько сознательно это было? Потому что, я не знаю, есть ли в этом такая тяга к теории заговора, что одной рукой политик Сталин отправляет еврея искать деньги у мировых евреев, а другой рукой думает, как бы, что называется, дезавуировать это его деяние?
Нет, я не думаю, что так все было продумано и детализировано, такой как бы был дьявольский, что ли, план в отношении этой поездки. Дело было проще. Вот. Они поехали, люди, в общем-то, далекие от политики, далекие от всех вот этих, так сказать, империалистических, что называется, борьбы с социализмом, с империализмом и так далее, с политических всех вот этих дрязг. И когда их встречала вот эта публика и все прочее, они восприняли это, конечно, так сказать, и вот как проявление высокой оценки вот этого вклада советского народа в борьбу, так сказать, против нацизма и еврейства в том числе. Вот. Но в то время вот был такой примечательный эпизод. Состоялись их контакты с так называемой вот этой благотворительной организацией Joint. Вот. И тогда родился план создания в Крыму Еврейской Республики. И, собственно, дело вот это политическое Еврейского антифашистского комитета, оно первоначально было известно как Крымское дело. И они, в общем-то, не сориентировались вначале. Они, так сказать, поскольку руководство и американцы, и Joint предлагали там определенные, так сказать, средства на то, чтобы возродить вот то довоенную колонизацию, так сказать, крымских земель и там республику создать. Вот. Они не восприняли, как это будет все оценено Сталиным. Вот. Они приехали из Крыма.
Но ведь уже была же Еврейская автономная республика.
Да, была Еврейская автономная, но это был мертворожденный проект. Там, понимаете, в этой Еврейской автономной области Биробиджан на Дальнем Востоке больше 20-25 тысяч евреев никогда не было. То есть при 5-миллионной общей численности еврейства, представьте, 20 тысяч,
да,
это капля. Вот, и они это понимали. То есть, они говорят, что это формальная республика.
Изначально эту идею, если и не поощряли, то, как бы сказать, не отвергали, да?
Да.
Создание Еврейской Республики в Крыму.
Нет, Сталина, они приехали, они пошли сразу к Молотову, поскольку он их до этого опекал, и, в общем-то, предложили эту идею, что американцы поддержат, что они выделят определенные средства и так далее. Вот. Молотов очень, так сказать, человек осторожный, функционер, он сказал, ну, пишите. Сталина прочтет, он там, понимаете, вынесет свое окончательное решение. И они написали ни ответа, ни привет. Они направили следующее письмо, копию, уже Молотову, чтобы, на имя Молотова, чтобы он, так сказать, начал продвигать эту идею. Ничего. И через месяц или два буквально, так сказать, их вызвал Каганович и сказал, чтобы больше с этим проектом они никуда не совались, будет, в общем-то, одни неприятности. Вот. Но этим как бы, так сказать, завершилось на этом этапе. Но в 1948 году, уже после убийства Михоэлса, это вспомнили, раздули в некий заговор в том, что это, так сказать, были происки американских спецслужб и так далее.
Агенты
использовали,
Джонса.
Да. Использовали, да, вот это совершенно правильно вы сказали. Потом использовали и в деле ее врачей, и в деле Еврейского антифашистского комитета.
Вопрос он вот какой. Важный момент проекта очернения Сталина – документальные доказательства, что Сталин причастен к убийству Михоэлса. Есть ли они? Этот вопрос задает Юрий Иванов. И тут же вопрос от Маргариты. В книге «20 писем к другу» Светлана Аллилуева пишет, что в ее присутствии Сталину доложили об убийстве Михоэлса, и он распорядился называть это дорожной катастрофой. Подтверждается ли это документами, к которым вы имели доступ?
Да, это все подтверждается. И, собственно, вот в этой книге, которая выйдет, там детализирована все это, так сказать, история, она представлена, последняя ее, так сказать, версия, на основе вот тех документов, которые рассекречены и которые имеются в распоряжении историков. И свидетельство Аллилуевой вписывается в эту канву. Есть записка Берия 2 апреля 1953 года, где он допрашивал участников вот этой акции, арестованных тогда, так сказать, МГБшников, Цанава там и других. Вот. И они подтвердили все это. Они все рассказали, как вот этот бывший заместитель Абакумова, Огольцов, он рассказал, как 27 декабря 1947 года его и министр госбезопасности Абакумова вызвал к себе Сталин и дал задание, что вот надо устранить Михоэлса. И первоначально его хотели даже устранить, так это выражаясь этим лексиконом, в Москве.
А зачем?
Зачем? Это, так сказать, тоже отдельная история, и мы, в общем, тут, если только так сказать,
у вас же наверняка должен быть какая-то своя версия. Для чего?
Ну, дело в том, что в конце 1947 года стали арестовывать родственников Сталина по линии вот второй жены Надежды Аллилуевой. Вот. Их заподозрили, что они, так сказать, контактируя с Михоэлсом и с другими, так сказать, представителями еврейского антифашистского комитета, передают сведения о личной жизни вождя американцам. И не просто так передают.
А с целью?
А с целью, да, да. И дальше все понятно, с какой целью. Вот.
И все-таки, Геннадий Васильевич...
Их начали арестовывать. Вот в декабре там Анну эту Аллилуеву арестовали, других там арестовали. Вот. И они сказали, что да, вот Михоэлс интересовался личной жизнью и так далее. И Сталин его стал после этого воспринял как своего личного врага.
Угу.
Он, разумеется, мог его арестовать, но... Мы уже об этом говорили, зная, имея в виду его огромную мировую популярность, то, что он известен там на Западе, что он выезжал и так далее, возникнут масса вопросов, если его арестовать. Просто тайно устранить.
Угу.
Вот. И он дал вот задание на организацию, разработку, организации проведения вот этой спецоперации, как тогда это все называлось.
Угу.
Вот. И это осуществлено было вот в ночь на 13 января 1948 года, вот более 60 лет тому назад.
А Нин Соломон на Михоэлс говорила о том, что в деле зятя Михоэлса в графе обвинения было черным по белому написано, в чем обвиняется, в том, что зять Михоэлса. И семья, ну, это нормальная была, нормальная в кавычках практика тех лет, когда начинали, что называется, стричь под одну гребенку. И все-таки, когда в обиходе возник этот термин «безродные космополиты»?
Безродные космополиты возникают где-то в 1948 году.
Угу.
Сначала была середина 1937 года, то есть 1947 года была борьба против так называемых антипатриотов.
Угу.
Вот. Потом уже в начале 1948 года и середине уже появились такие терминологии: безродный космополит, вот, беспачпортные, так сказать, бродяги. И, ну, в общем, уже начали цитировать Белинского, его соответствующие высказывания по этому поводу 19 века. Вот. И я думаю, что главным тут не столько, как само по себе вот угроза, которая воспринималась Сталином, исходящая как бы от евреев, сколько он чувствовал вот какую-то политическую нелояльность, которая усилилась с их стороны, и это больше всего, так сказать, его, так сказать, напрягало, и поэтому шла холодная война. И, вы знаете, в Штатах там в это время вот эти, так сказать, охота на ведьм, расследование антиамериканской деятельности.
Геннадий Васильевич, мы сейчас с вами прервемся, но прежде чем прервемся, я задам вопрос, отвечать на который вы будете после паузы. Так все-таки готовился ли советский холокост еврейского населения? Я напомню, что в нашей студии сегодня историк Геннадий Костырченко, и после небольшого перерыва мы вернемся в студию.
Выхода нет.